найду и сразу передам тебе.
Ну, давай.
Хорошо. 21.07 – это точное московское время. Радиостанция «Эхо Москвы» работает для вас. Если вы нас сейчас слышите, значит, программа «Попутчики» уже началась. Напротив меня в купе сидит Александр Плющев.
Я залез на полку имени Тин Гунделаки.
Да, закрыл с собой табличку, привернутую, прикрученную совсем недавно. Я Дмитрий Борисов, и мы вместе с Сашей везем в Ярославль, в славный город, нашего сегодняшнего гостя.
И продюсер нашей самой дорогой, между прочим, вот самый дорогой в истории «Эхо Москвы» передач, продюсеры совершенно обленились, берут на проходящие поезда какие-то непрямые. Вот, и мы вынуждены добираться до Ярославля поездом «Москва-Череповец» 126Я. Что это за безобразие? Скоро в общем вагоне будем ездить.
Они выбирают не просто
на так. Боковых
они
местах.
Выбирают, чтобы мы успевали отъехать уже от вокзала. Как раз вот, ну, 2 минуты. В этот раз они совсем обленились, конечно, 21.05.
Самое плохое, что, ну, конечно, для фигуры это здорово, что нет остановок, потому что ты не будешь есть картошку, вот, продающуюся на станции. Негде выйти купить. Все жду, когда мы поедем в Киев, там Сухинчик продает игрушки. Опять поедем в Киев. Вот. А у нас Николай Усков, главный редактор журнала GQ.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот. Вы давно, Николай, ездили в поезды?
Нет, очень давно, конечно же. Я сейчас пытаюсь вспомнить вот судорожно, когда последний раз. Мне кажется, это было что-то вроде Петербурга. Петербург какой-то уже...
Ну, сейчас так далеко не поедем. Нет, да. Нет, ну его, это далеко.
Какой-то 5-звездочный улучшенный вагон.
С бассейном.
Нет, бассейна не было, дикие деньги, в общем, за то, чтобы 8 часов проспать. Сначала, конечно, выпить крепко, а потом проспать.
Что вам пообещали наши редакторы, что вы с нами согласились поехать в обычном человеческом купе?
Пиар.
Боюсь представить.
Пиар. Мне пообещали.
Галимый пиар, знаете ли. А зачем вам пиар, в принципе? Мне кажется, вам не нужен. Вы один же из...
А он не нужен, да. Это, знаете, это как уже условный рефлекс.
Много не бывает.
Вроде и не надо уже, а все равно вот тащишься. Ну, мне,
а
в Ярославль.
Неужели вы на каждое такое приглашение вот берете, так и отзываетесь? Раз?
Не, ну эхо Москвы, вы что?
А в этом смысле?
Конечно.
И на каждое эховское приглашение тоже?
Ну, практически. Слава богу, меня не призывают обсуждать чьи-то сиськи на эхе Москвы. Может, скоро начнется, но...
Да прям сейчас! Прям сейчас начнется.
Вас не предупредили.
Вот постойте.
Но когда зовут на
сиськи... Что еще обсуждать в мужском купе? Вот едет мужской купе, что еще там обсуждает?
Ну, надо...
Ну, мы просто давно не ездили.
Мы сейчас проведем эфир и обсудим.
Хорошо.
Вас обижают, когда называют вас повелителем глав? Ламура.
Да нет, ну, собственно, как бы не называли, это же известная штука, возвращаясь к пиару, как бы не называли, главное, чтобы называли.
Но вы чувствуете себя, что гламур — это ваша стихия?
Понимаете как, гламуром, в принципе, называют уже все, что угодно, поэтому, в общем, моя стихия — это глянцевые журналы, это журналистика, беллетристика, литература, здесь я себя чувствую хорошо, а как это называть, это уже...
Но вы даже книгу написали в жанре фэшн-детектив, став его таким родоначальником, как...
Ну, да, в чем-то. Во-первых, ну, всегда хорошо дать читателю понять, в чем суть, да, где происходят действия. Ну, вот оно, в частности, происходит в модной среде, среди людей, которые занимаются модой.
Вы смотрите сериал «Дурнушка»?
Нет.
Но даже не пытались? Там тоже о жизни... большого модного журнала речь идет. Как у вас получается совмещать такую, да, жизнь светскую с реальной настоящей работой? Ведь руководить журналом — это не так просто. Это не то, что...
Ну, это действительно непросто, и, в общем, не просто уже в моем возрасте, потому что светская жизнь сопряжена с выпивкой бесконечной, бесконечным обжираловым.
Слушай, Николай, я, извините, Рабик, что я прерываю, но я посмотрел случайно, совсем, просто наткнулся на ваш возраст, вы всего на 2 года старше меня.
Ну, тем не менее, представьте себе, если вам каждый вечер нужно мало того, что общаться, непонятно о чем, еще
не
и бухать.
Непонятно,
да,
с кем.
А утром в 7 утра ты едешь на работу.
Вы в 7 утра едете на работу?
Ну, я в 7 утра встаю и, соответственно, там в 9 еду примерно. И, в общем, в какой-то момент я, конечно, перестаю тусоваться. Сейчас я практически никуда не хожу. Я хожу только там к своим друзьям на какие-то очень камерные мероприятия или на очень большие приемы, которые просто невозможно пропустить, потому что все обидятся. видеться.
Но сами вы, как журнал, вы собираете мероприятия такие... Не камерный совсем.
Да.
Мне рассказывали.
Мы стараемся, да, это, в общем, ну, есть такое одно большое мероприятие «Люди года GQ», которое мы стараемся действительно собрать там 500 человек, известных людей. Это такой мой тренажер духа, потому что, конечно, общаться с российскими звездами – это наказание, я так скажу, наказание.
Со всеми? Исключения
нет, есть исключения, есть радостные исключения, люди порядочные, приличные, с совестью, в основном, конечно, русская звезда – это бессмысленная и беспощадная, так сказать, и не звезда, в общем, никакая, а ведет себя, как Том Круз.
Если вы так относитесь к русским так называемым звездам, как вас занесло вообще в этот бизнес?
Ну, глянцевый журнал бывает разный, да, журнал GQ все-таки это журнал такой... с налетом интеллектуализма. В общем, у нас пишут прекрасные русские писатели свои колонки, не только русские, но и английские, американские. И, в принципе, журнал серьезный, существует много лет. Да. Другое дело, что под глянцем не принято понимать нечто серьезное, но, в общем, это массовый стереотип. А журнал вполне себе такой приятный, я бы сказал. И как раз про русский шоу-бизнес я стараюсь вообще не писать, потому что у нас очень мало действительно достойных каких-то персонажей. Ну, можно по пальцам перечесть, там Илья Лагутенко, Земфира, если брать украинцев, то без них не обойдешься, какие-то Кианельцы. Вот, пожалуй, мне трудно кого-то еще добавить. Ну, может быть, там есть несколько еще исполнителей, о которых тоже не зазорно поговорить. Но в целом есть еще пара актеров, да, пара режиссеров. Все остальное, ну вот сериал «Дурнушка». Это только бесконечный сериал «Дурнушка».
Только в жизни. Но «Люди года» — это же не люди из западного шоу-бизнеса. Это
конечно, же... да, но там не только шоу-бизнес. К счастью, не только шоу-бизнес. Это вот единственное, что меня примиряет с этой премией. Это все-таки еще и писатели, и режиссеры, и телевизионщики, и политики, и бизнесмены. Это такой срез времени. И, к счастью, там всего так один музыкант и один актер. И удается все-таки одного-то найти на целый год. Также это неприятно, но вот тем не менее.
То есть, а кто отбирает? Я просто не в курсе. Я знаю, что такая премия есть, и ее вроде бы даже наш начальник получал как-то раз.
Да, получал, вот. Получал, точно.
Да, и кто отбирает? Редколлеги, там, я не знаю.
Ну, мы составляем, собственно, редакция составляет лонг-лист, то, что называется, который публикуется в журнале и на сайте, и дальше читатели голосуют в течение нескольких месяцев.
То есть у них такого большого-то выбора и нет, получается?
Ну, как, а у нас он есть большой выбор с вами, как вы считаете? Когда мы называем 5 или 6 продюсеров...
Да нет, например, нет, правда. Мы вот когда список в попучке составляли вообще буквально, ну, да. Я не знаю, даже если все придут, хватит на год. Что дальше делать будем, не знаю.
В принципе, да.
В принципе, у нас вообще тасуется одна и та же колода.
Тому Крузу придется возить. В купе. Нормально?
Да, в купе. Вот, Ярослава.
Ну, а что?
Череповец.
Тут нам машинист прислал смс. Он обижается за поезд. Говорит, что поезд хороший, на самом деле.
Я пойду проверю. Ты знаешь, и попрошу про один чаю, на самом деле.
Хорошая идея. Кстати, вы можете тоже присоединиться к нам при помощи смс. +7 985 970 45 45. Номер мобильного телефона Плющева, на который вы можете в любое время, собственно, ему посылать.
Черный.
И он удалился по коридору. Зачем же вы сменили, если вам так не нравится шоу-бизнес? Все это тусня, выражаясь грубо, сменили там стены журнала Men's Health, с которым вы тоже работали, на журнал GQ.
Ну, Men's Health...
Я так понимаю, что в Men's Health же вообще не бывает шоу-бизнеса как такового.
Не, ну Men's Health — это просто глянцевый журнал. Это, в общем, такой довольно отработанный формат, где из номера в номер, в общем, повторяется одна и та же история. Да, GQ — это все-таки настоящий журнал про жизнь. Это совершенно другое, да, от него не устаешь никогда, это разные люди, это интересные репортажи, это, я подчеркиваю, там, качественная билетристика, это лучших писателей, это прекрасные фотографии.
И мужские картинки.
Ну, мужские всякие, мужские игрушки, я бы так сказал.
Ну да.
Ну, все-таки это интереснее, чем, понимаете, изучать свою простату каждый месяц. Это как-то меня уже перестало радовать в какой-то момент.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас же кризис у нас на дворе, ну, как нам много говорят об этом. и как мы в том числе много говорим на этой радиостанции, а ощущается ли это, ведь понятно, что журнал не за счет чего-нибудь живет, а за счет как раз вот этих картинок,
за счет рекламы,
да? Вот. Ощущается ли как-то кризис на вас?
Ну, безусловно, реклама, она, в общем, отражает количество рекламы, количество, там, не знаю, показателей рекламного рынка отражают здоровье экономики. Безусловно, следующий год будет очень тяжелый для всех глянцевых журналов, и для телевидения, и для радио. Очевидно, что все мы, в общем, вынуждены будем затягивать пояса. Но я глубоко верю, что хотя журналы, радиостанции и телеканалы существуют за счет рекламодателей, тем не менее они и существуют для потребителей. И если мы делаем качественные средства массовой информации, то нас все равно будут читать, нас все равно будут смотреть, нас все равно будут слушать. Да, денег будет чуть-чуть поменьше, но они все равно будут.
Нет, ну я даже не спрашивал о том, угрожает ли нам с вами какая-то серьезная опасность. Вот я о чем. Понятно, что есть разница между рекламами в деловых изданиях, рекламой в деловых изданиях, да, и рекламой в изданиях глянцевых. Вот. Может быть, в деловых сейчас ее и больше, я не знаю, в связи с кризисом, потому что читают больше деловые, наверное, издания, спрос на них больше. Но, во всяком случае, в интернете это так. Вот. У вас именно из глянца есть вот такой вот как бы отток, серьезный отток рекламодателей, потому что стал ли... Дать проще. Стал ли экономить высокий класс?
Сейчас пока об этом рано говорить, потому что, собственно, реклама, бюджет рекламный верстается в начале года, поэтому этот год мы закончили с очень хорошими показателями, несмотря на то, что кризис начался уже в сентябре, тем не менее, собственно, все эти месяцы мы перевыполняли планку по рекламе, и наши доходы, в общем, высоки, как никогда. Следующий год будет, конечно, другим, это очевидно. Пока я бы не сказал, что наступила какая-то катастрофа. Вот мы сдали январский номер, ну, он от нашего прогноза, по-моему, отличается в одну полосу рекламы. То есть это, в принципе, такая погрешность незначительная. Я не знаю, как будет дальше. Посмотрим, как будут покупать люди после Нового года. Сейчас, конечно, все равно покупают много. Посмотрим, что будет потом. Очень трудно прогнозировать, потому что все находятся в некой фазе неуверенности. Да? Все ждут так называемого дна. Но, тем не менее, какая фишка. Все-таки журнал GQ – такой премиум-сегмент рынка, который, конечно, будет затронут кризисом все равно.
Вот, чаек пришел. Здорово. Спасибо.
Спасибо. Но мне кажется, что все-таки люди обеспечены, они очень редко отказываются от каких-то стандартов жизни. Просто у них немножко другой масштаб цифр. Они могут отказаться от чего-то совсем лишнего, вроде там яхты или самолета, но едва ли они будут пить молдавское вино вместо французского, мне кажется.
Ну, оптимистичный прогноз. А давайте вернемся чуть-чуть раньше в вашей биографии. Вот до Men's Health, о котором я уже упомянул, было же вообще непредсказуемое. Когда люди узнают о вас, чем вы занимались раньше, они удивляются. Вот кто-то, даже наши редакторы перед эфиром, когда пытались собрать максимально много информации, когда читали тему вашей диссертации, монашество, по-моему.
Ну, средние века.
Да, монашество в средние века. Чесали репу, говорит.
Нам.
Как? Вот насколько разные интересы, да? Вы же преподавали даже.
Да, я преподавал, наверное, лет 8, наверное.
8 лет. То есть такой нормальный стаж.
Ну, доцент МГУ.
И как студенты вспоминают до сих пор?
Да, кстати, на одноклассниках в лайв-журнале я иногда получаю письма от студентов. Очень забавно.
Не хочется вернуться туда, в нормальный мир, без...
Да я бы сказал, что он как чем-то, он, знаете, иногда менее нормален, чем нам кажется, чем наш мир, в котором мы здесь живем. Просто, знаете, что меня не устраивало там, да, что меня устраивает сейчас в моей жизни? Там я не видел результата, то есть любой результат, та же моя книжка, это 8 лет, в общем, работы, даже больше. Я начал, в общем, собирать материал, еще будучи студентом. Это очень долго, и эта продолжительность шага в жизни, она меня кардинально не устраивала. Да? Мне хотелось иметь результат прямо сейчас. И журнал в этом смысле вполне удовлетворяет меня. Я имею ежемесячный результат своих трудов, и это действительно радует. Потому что история, она прекрасна, я ее обожаю. Но
а преподавали вы именно историю?
Да, историю церкви. Историю средних веков и историю церкви.
Как люди, как люди осуществляют вот этот шаг, да, из преподавания, из науки, да, фактически в гламур. Ну, понятно, что вы в журналистику, да, но журналистика-то гламурная все равно, да?
Гламур — это состояние души, понимаете?
Я даже не очень понимаю, что такое гламур.
Я, будучи преподавателем МГУ, любил хорошее вино, любил ездить за границу и носил приличные костюмы. Я, в общем, не вижу никакого логического противоречия. То есть мне просто было приятно жить так, как я жил. А противоречие только в том, что я занимался историей и чувствовал, что вот она меня радует, она интересует, но она меня не устраивает как современного человека. Я хочу делать что-то, что будет приносить мне постоянный результат, постоянную отдачу, ежедневную отдачу, эмоции, да, вот ощущение жизни.
Так может, дело просто в деньгах?
Ну, деньги тоже играют роль, но, понимаете, когда я уходил с ИСТФАКа, я не думал, что я стану главным редактором журнала GQ.
А расскажите, пожалуйста, секрет. Каким образом можно на зарплату преподавателя МГУ ездить за границу, ходить в хорошей одежде?
Ну, как, существуют научные гранты, да, исследовательские. Если вы достаточно перспективный ученый, вам эти гранты охотно дают. Их предоставляют на конкурентной основе. Да, ты представляешь некий проект, какой-нибудь фонд Volkswagen, например, есть такой прекрасный фонд в Германии, который финансирует, в частности, исторические исследования. Если их все устраивает, если их это интересует, если это интересует твоих коллег на Западе, которые соглашаются руководить твоим проектом, то ты едешь прекрасно, получаешь великолепную зарплату. И, в общем, многие ученые, в общем, в 90-е годы благодаря этому выжили, кстати говоря. Я бы сказал, что...
Есть в этом что-то космополитичное, мне кажется. Mm. Что-то такое непатриотичное.
Что здесь непатриотичное? Я занимался историей Германии, германских земель. Mm-hmm. 10 века. Я не считаю, что это предмет патриотизма.
Нет, я это без осуждения, абсолютно без осуждения, поверьте. Ну, просто принято, что у нас ученый работает там на благо Родины, работает здесь, там...
Понимаете, Россия может... Понимаете, Россия ее все время шарахает. То она душа мира,
а гранты Запада, они всегда какие-то подозрительные.
Вот я говорю, что Россия шарахает. То она душа мира, то она ГУЛАГ. Понимаете? Вот мне симпатичнее концепция России как, в общем, космополитического открытого государства. Да? Россия, в общем, этим-то была и интересна. Да? До Петра это, в общем, рыхлое, гнусное такое болото. После Петра, собственно, появляется вообще какой-либо интерес к России в мире и у русских вообще к той стране, в которой они живут. Какая-то рефлексия по поводу страны появляется, русская литература, в конце концов, великое русское искусство. Россия постоянно находилась в диалоге, да, вот, начиная с 18 века. Это крайне интересно, поэтому функция людей, которые здесь, из Москвы, занимаются изучением западной истории, в том числе, чтобы постоянно сохранять вот это открытое окно в Европу, да, чтобы постоянно вбирать в себя опыт не только там собственной страны, но и других народов.
Ой, давайте поговорим о российской идентичности, наконец. Что мы должны...
Лучше, чем о сиськах, в конце концов.
Да, никак не дойдем, но я надеюсь, что дойдем до конца. Подождите, все идет по плану.
Тут чаем не обойдешься.
Развивается, да, развивается нормально. Сначала русская идентичность.
Проводительно подходит.
Потом, значит, постойте. Ну, правда, Россия и население ее, люди, которые здесь живут, они все-таки западные люди или восточные, по-моему? Вот они где?
Ну, никто. Понимаете как? Как мне кажется, все-таки Россия все-таки европейская страна. У меня вот есть такое ощущение. Ну, во всяком случае, Россия больших городов. Европейская страна по всей системе ценностей, по тому, к чему стремятся люди, чего они боятся, как они размножаются, то есть вообще не размножаются, и размножаются очень неохотно. Все это, в общем, напоминает такие стандарты европейской жизни. Но, конечно же, Россия не ограничивается только большими городами. Существует еще огромная Россия после Урала, да, которая совершенно терра инкогнита.
Там тоже есть большие города.
Там есть большие города, но я вот все-таки не рискнул там, скажем, зачислять в европейцев, даже по ментальности, хотя бы жители какого-нибудь там, я не знаю, жители, там, я не знаю, Владивостока даже. Ну, трудно мне это на это вот пойти, честно говоря, потому что, ну, люди, которыми там лет 20 управляют откровенные бандиты, они ничего не в состоянии с этим поделать. А, вот, честно говоря, кажется, что это не совсем европейцы.
С другой стороны, совсем не азиаты. Ну, черт его знает, что там происходит за Урал. Надо съездить, кстати, как-нибудь будет.
Мы отправимся, будет недельная программа «Попутчики» по Транссибу.
Мы делали такой большой репортаж, два номера. Наши журналисты ездили до Владивостока. Было очень опасное предприятие, надо сказать. Вернулись в тяжелейшей депрессии, поэтому к этому надо готовиться.
Они на поезде ехали?
Они ездили на машинах, но... Понимаете, что в России даже не существует дороги, связывающей Москву и Владивосток.
Ну вот Тёма Лебедев проехал, ничего, несмотря на все.
Нет, можно, доехать можно, но только на очень хороших автомобилях.
Ну не на «Жигулях» же ваши поехали,
иначе
правда?
Это невозможно, да. И лучше с собой брать таких мощных мужчин, иначе, в общем, у тебя можно... И проводников обязательно в некоторых регионах. Потому что они рассказывали, что в какой-то момент просто оканчивается вообще какая-либо власть. То есть не существует ни милиции, ни армии. Не дороги, естественно. И что с тобой вот происходит в этом регионе, да? Это, в общем, одному Богу известно, потому что никто не знает, кто там живет, сколько людей, есть ли у них оружие, чем они живут. Может быть, они там живут тем, что они нападают на проезжающие машины, кто знает. И даже местные проводники, в общем, как-то не рискуют описать перспективу, да, вот что вас ждет завтра, например, этого никто не знает точно. Но это не единственный кошмар в российской жизни, их там было масса. Это было у нас в майском и июньском номерах. Очень такая сильная история была. Вот, так что в интернете, если хотите, можете посмотреть на сайте.
С удовольствием, интересно будет.
Ну, вообще, со своими коллегами, возвращаясь, да, к гламуру такому отстраненному от настоящей реальности, вы общаетесь с коллегами там, из других журналов, вообще из этой, из круга какого-то общения своего, понимаете, что у вас за плечами есть какое-то фундаментальное образование, какой-то фундаментальный опыт ученого? А может быть, у многих из них нет. Вы чувствуете себя как-то над ними? Или...
Ну, естественно, я чувствую и раздуваюсь от гордости. Лохи. Да нет,
вот интересно.
На самом деле, парадоксальным образом, в журналистике, в том числе в глянце, очень много людей с приличным образованием. Я не понимаю, почему это кого-то удивляет. На самом деле, ну, скажем, уверяюсь, там журнал Vogue или журнал GQ, это... делать без образования невозможно, да, это слишком такие серьезные, серьезные задачи, которые требуют, в общем, и вкуса, и знаний, и эрудиции, и каких-то манер специальных. Это специфические продукты, да, там журнал, там какой-нибудь «Космополит», там делать гораздо проще, да, это действительно совершенно другое. Другой, извините, журнал «Men's Health», это совершенно другие вещи, да, или там журнал «7 дней», при всем уважении к коллегам, просто это совершенно другой тип медиа. Поэтому там, я встречаю людей с разным образованием, да, но в целом я бы сказал, что современные СМИ делают люди очень интересные. Я не чувствую себя там как бы белой вороной. Спасибо Богу. У всех была какая-нибудь история. Ну, может быть, не такая замысловатая, как у меня, но что-нибудь тоже. Кто-нибудь преподавал, моя коллега Алена Долецкая, она кандидат филологических наук, тоже, в общем, преподавала английский. На журфаке, в частности, на филфаке. И, в общем, тоже, я бы не сказал, какая-то такая...
А вас называли в университете Николай Феликсович?
Конечно.
Да,
естественно. Ну, первый год, когда я преподавал в 92-м году, у меня были многие студенты, у меня был старше. Что мне было, соответственно...
И тоже называли Николай
Феликсович? Да, куда они денутся-то.
Николай Усков сегодня едет с нами в Ярославль в программе «Попутчики». 21 час 31 минута, это точно московское время. А вы можете присылать нам смски +7 985 970 45 45. Такой элементарный вопрос пришел, совершенно не связанный никак с нашей беседой, но меня тоже это интересовало всегда. Ну,
да, хочется знать, Откройте хоть вы нам
вот
тайну.
Дмитрий прислал смс. Добрый вечер. Раскройте секрет. Куда деваются нераскупленные номера журналов? Не только вашего, вообще, пишет.
Честно говоря, не знаю. Я думаю, что они перерабатываются каким-то образом. Да, есть определенный процент возвратов.
Так мы не узнаем.
Что-то продается. То, что я вижу, например, там, вот на «Динамо» я знаю один киоск, где можно купить там номера двухлетней, трехлетней давности. То есть, по-видимому, что-то где-то там, я не знаю, реализуется. после. Что-то, я думаю, перерабатывается просто.
Наверное, ведь когда выходит новый номер, найти уже предыдущий невозможно бывает в городе.
Ну, вот видишь, на Динамо приезжаешь.
Вот на Динамо есть еще где-то. Там наверняка Горбушка, наверняка какие-нибудь там Лужники. Где-нибудь можно купить. Плюс у нас какое-то количество экземпляров всегда остается там для архива. Нет такой ситуации, что мы там
но
не
у вас
можем...
есть стойка такая, что когда гости приходят, там можно в стойке взять?
Правда? Уже не все номера, да, но... Но текущие номер, да. Как правило, да, еще есть. Не знаю, вот правда, я спрошу специально у своих этих коллег из отдела распространения, что они делают с этими номерами. Может быть, я не знаю, что-то интересное.
Кого вы считаете современной российской элитой?
Ну, современным, от кого я считаю, от этого ничего не изменится.
Мы прямо вот сейчас здесь в поезде менять ничего не будем. Давайте зафиксируем.
Российская элита, тут очевидно, является те, у кого есть власть, у кого есть деньги, у кого есть влияние на общественное мнение. То есть, соответственно, это политики, это люди, принимающие решения в бизнесе или во власти, и это, я думаю, что ведущие средства массовой информации, крупнейшие режиссеры, продюсеры, актеры в чем-то, потому что они влияют на общественное мнение, безусловно, выдающиеся спортсмены, которые тоже, в общем, влияют на общественное мнение в той или иной степени, если хотят. Писатели, может быть. Ну, то есть люди творческих профессий. Иными словами, это не только те, у кого есть мигалка, например.
Вот удивительно, я посмотрел по блогам, поискал ваше имя. Ну, у вас есть живой журнал, да, он открытый, вы не скрываете его. И заметил странную вещь. Плохого о вас почти не пишут.
Да пишут.
Ну, не так много.
По меркам интернета
почти не пишут, да. То есть бывает, что...
Гламурное чмо там.
Ну, это, кстати, не просто. Что тут с лохота? Что тут нашли?
Гандон там.
Тоже нормально вполне. Как там обычно принято? Это интернет, детка, могут и послать.
Это... Да нет, это краткие определения. Это не...
Действительно, ничего обидного. Безотрицательный. Гандон без отрицательной коннотации.
В хорошем смысле.
Да, но тем не менее, все ваши бывшие коллеги, там никто не скажет, вот Усков гад такой, вот ушел из нашего журнала в другой журнал, да, и вот собака там приспособился, устроился. Все вспоминают вас как там хорошего коллегу, хорошего руководителя, хорошего собеседника и так далее. Это почему? Вы не искренне с людьми?
Почему же вы так считаете? Нет, наоборот, я как-то...
Не говорите им правду.
Во-первых, я мужчина, да? Это меня радует. Меня это радует уже какой год, потому что женщины так не умеют. Женщины очень быстро, стремительно портят отношения со всеми, и, как мне кажется, часто...
Да вы сексист?
Да, в какой-то степени. Часто интригуют просто ради красоты интриги.
Поэтому я жена космополита.
Вы оцените красоту игры?
Да, мне это всегда было неинтересно, я всегда старался со всеми поддерживать приятные отношения, просто из чувства самосохранения, потому что я интриги не люблю, я не люблю, когда спиной шушукаются, я не люблю, когда подсиживают, не люблю, когда завидуют, не люблю, когда пытаются тебя вовлечь в какие-то махинации. Мне кажется, что все должно быть по-другому. Да, мы работаем для того, чтобы получать зарплату и самоудовлетворение, в общем, ничего больше, да, ничего личного, как говорится. И люди, которые тебя окружают на работе, это твои коллеги, с которыми у тебя должны быть приятные отношения, потому что на работу так или иначе приходится приходить, да, а интриги, подсиживание, это все для дома, я считаю. Это вот в доме можно заниматься у себя всякой вот этой возней.
Через кого посидеть дома?
Подсиживать домашних.
Тиранить, мучить.
Посидел домработницу, и вся.
Дома вы тиран.
Ну, в большей степени, чем на работе, надо сказать.
А вам истинное лицо, оно только для домашних.
Вам приходится увольнять людей? Вот сейчас, тем более, кризис, все говорят, увольнение. Там у вас есть увольнение, кризис?
Мы уволили пока только одного человека, и я надеюсь, что у нас они будут не очень серьезно.
Но до этого ведь все равно приходилось не из-за сокращения штатов, а просто вот по инициативе редакции, я имею в виду, приходилось?
Очень мало. Я в принципе, стараюсь брать на работу людей, с которыми я буду работать в длительной перспективе. У меня очень низкая текучка кадров, и я этому очень рад. Но, конечно, с кем-то приходилось прощаться, но это всякий раз, я считаю, это, в общем, не поражение работника, да, это наше общее поражение. То есть я взял неправильного человека.
И, Вася, ты уволен.
И мешаю ему развиваться в конечном итоге, потому что, вот знаете, когда ты изо дня в день человеку говоришь, что тебе не нравится, что он пишет, тебе не нравится авторов, которых он привлекает, тебе кажется, что он халтурит и так далее, и так далее, и так далее. Это же его демотивирует. Да? Он вместо того, чтобы найти какую-то другую работу, сидит тут и грустно смотрит в монитор. Поэтому я считаю, что для многих там людей, которые со мной не сработались, это было, кстати, лучше уйти от меня. И многие из них, точнее, не многие, а все, заняли гораздо более высокой позиции.
А что вы говорите? Вот то же самое насчет того, что ты не развиваешься, старик?
Да.
Когда
сказать, да, ты стоишь на месте просто, потому что, ну, ты не в этом формате. Да? Ты мешаешь не только мне, но и себе. Не мучай себя, да, не порти себе настроение. Я не очень люблю увольнять, вот пошел вон отсюда, да, то есть я обычно предупреждаю и говорю, что ищи работу просто. А когда найдешь, тогда, значит, как правило, эти люди довольно быстро находят работу.
Вы кричите на подчиненных?
Очень редко. Конечно, кричу иногда, потому что, ну, я считаю, что некоторая эмоциональность, она помогает в деле. Но это случается редко. Я, в общем, стараюсь быть флегматичным, хотя внутри я могу весь гореть. Но я очень хорошо понимаю, что начальнику позволено все. Да, и нужно вот сохранять лицо, иначе тогда, когда ты закричишь, это перестанет работать. То есть у подчиненных должно все-таки быть представление, что начальник очень спокойный, но зато когда он закричит, это уже значит вот все, это конец. Да, а если кричать каждый день, то это перестанет работать.
Ой, наоборот, когда тихо говорить начинаете, сразу все пугаются. Вот, значит, послушайте, вот что еще хотел спросить. Как раз насчет организации труда тоже вашей в журнале. Когда приходит какой-то успех, а вы уже говорили, что у вас есть результаты работы, значит, есть успех, приходит с ним часто и успокоенность, которая ведет к некой стагнации. Да? Даже просто, может быть, финансовые показатели-то хороши, но у вас нет удовлетворения от работы. Что вы делаете для того, чтобы этой стагнации не происходило, чтобы было постоянное развитие? Вот для меня это самая сложная задача в управлении, из-за которую я туда никогда, вот, ну, пока до сих пор не пошел, потому что я не знаю, что с этим делать.
И, ну, пытался, ходил же, Саша.
И да, было. Вот. И не вышло, да. Значит, и дальше это... Например, люди многие делают изменения ради изменений, только для того, чтобы не застаивать. Любые изменения, самые бессмысленные. Что вы делаете?
Ну, в принципе, я называю держать спинку, да. Когда ты делаешь журналы, или там радиопрограмму, или там...
Борис выпрямился сразу.
Очень важно действительно все время чувствовать вот драйв определенный, потому что ты делаешь продукт, который, ну, пусть он не очень дорого стоит, но тем не менее люди его берут, там, пускают к себе в дом, да, какое-то время с ним проводят. Ты должен их все время поддерживать в неком напряжении, да, сохранять интригу из номера в номер. И очень опасно действительно расслабиться, когда все вот хорошо идет. Нужно обязательно что-то испортить. Но как я обычно с этим справляюсь? Ну, я, во-первых, стараюсь окружать себя людьми, которые, в общем, и без меня могут делать продукт интересным. Да? То есть я иногда могу выключиться и потерять к нему интерес, а они продолжают, тем не менее, работать. Это очень важно. Да? Нужно иметь команду, которая будет тебя подменять в крайнем случае. До возвращение вновь критического такого настроения. Когда оно вернется, тогда все опять заработает. Ну, конкретно, как я пытаюсь там выйти из этого состояния, войти в более творческое, я вот написал книжку, да, то есть в тот момент, когда я почувствовал, что с журналом все очень хорошо, и я немножко уже утратил драйв вот первоначальный, первых лет, когда я в него пришел, я понял, что мне нужно найти какую-то творческую работу еще параллельную.
И... А вы когда успеваете, если вы к 9 едете на работу?
Ну, остается же какое-то время. Я перестал ходить, во-первых, на светские мероприятия по вечерам почти на все. Плюс выходные. И это возвращает, потому что любая творческая работа тебя возвращает потом в...
А вы каждый день на работе? Потому что некоторых главных редакторов, я сейчас не про наших, кстати, вот некоторых главных редакторов не застанешь вообще на
работе. Нет, я почти всегда на работе. То есть, безусловно, у меня иногда бывают какие-то встречи, там, телеэфиры.
К вам легко попасть?
В принципе, да.
Сотрудникам даже тем.
Ну, сотрудники у меня всегда открыты. У меня всегда открыта дверь, да.
Записываешься не надо.
Ну, если я не на порно-сайте сижу, то она открыта, конечно.
А бывает, да?
Нет, заметь, смотри, не мы по-российски начали. Заметь, мы все-таки выдержали паузу и вынудили гостя первого заговорить об этом. Не мы. Ну, тоже неплохо.
Хотя, в общем, в мужском журнале можно и с открытой дверью сидеть, в конце концов. Я же работаю в мужском журнале.
Ну, коллектив-то наверняка нет, не чисто мужской.
Ну, да, безусловно. То есть, там где-то, наверное, процентов 60 женщин. Это часто бывает. То есть, фоторедакторы, пускающие редакторы. Даже один редактор, пишущий женщина.
А с чего вы решили написать книжку? Вот просто как возникло такое желание, тем более, что такая мысль, тем более, что вы говорите, что вы начали с институтских времен еще собирать материал.
Нет, книжка, я, собственно, это вторая моя книжка.
А.
Первая книжка была серьезная монография, научная, да, на которой я работал много лет. Да? А это детектив, это совершенно другое.
Да, первая явно не начиналась словами «Нина Лохушка».
Нет, первая я не помню, как начиналась, но она, конечно, начиналась совершенно по-другому.
Монография, хорошо. Вот да. Книжку, мы про книжку, да. Как родилась такая?
Ну, собственно, вот когда я заскучал, я сидел со своей подругой, сотрудницей, и мы, так сказать, думали, чем бы себя развлечь, и я придумал просто убийцу, это детектив, и очень важно, собственно, он начинается всегда с убийцы, с мотива преступления. И, соответственно, стал об этом думать, и через какое-то время написал синопсис для издательства, заинтересовал, взяло это в работу, и через год, собственно, я закончил.
Меня всегда интересовало, зачем люди пишут книги, потому что вот в последние, там, в советские годы на книгах же жить совершенно невозможно, если ты не суперпродаваемый писатель. Ну вот, если ты не Акунин, там, я не знаю, да, жить на них невозможно. Вы тоже явно не ради денег написали.
Ну, понятно, что для меня это, в общем, хобби.
Это же гламурно, Саш, взять свою книжку, поставить ее
подарить, на полке,
подарить.
Да. Ну, я по себе знаю, да.
Ну вот, а спрашиваешь.
Ну, нет, собственно, действительно, это...
Не, я заработал нормально.
Я тоже заработал, и я, более того, собираюсь продолжать это дело. Второй, третий детектив уже в планах, но...
А быстро пишется?
Ну, вот, это, в общем, достаточно быстро. Я мог бы и быстрее написать, но просто у меня довольно плотный график, и трудно было находить время.
А как вот это, каково вот это? Ведь вас редактировали, там же были редакторы в издательстве. Тут вы всех редактируете, а тут бац и вас.
Ну, надо сказать, что они почти не редактировали. Было несколько предложений.
Ленивые издатели просто.
Не, да, им боялись.
Было несколько предложений. Ну как, ну, у меня действительно там авторский взгляд на какие-то вещи. И я не очень люблю, когда мне даже запятые расставляют.
Как... И что, они даже не задавали вопрос, вот тут там
не, они задавали, смысл...
да. смысловой, знаете
ли. Они это... задавали, да, иногда они какие-то ловили правильные вещи, но вообще, в принципе, ну, профессионального редактора довольно трудно на чем-то поймать, да.
Ну, у всех замыливается же взгляд.
Замыливается, как правило, ты пропускаешь какие-то глупые оговорки, какие-то такие вещи. Или там какие-то бессмысленные ошибки просто и смысловые. Но, конечно, там вот все, что касается выстроенности, там, интриги, мы, ну, все-таки ты этим живешь, да, ты редактируешь каждый день там сотни страниц, в принципе. Ну, не каждый день, конечно, но каждый месяц. И в какой-то момент ты просто по-другому смотришь на текст. Ты к нему относишься уже не как к написанному тобой, а как к чему-то.
Это единичный опыт. Вот написали книжку, и я имею в виду так, билетристики. Вот, и еще все, и все.
Ну, две книжки и... готовятся.
Как... Не, я напишу еще две, да? Абсолютно точно. Может, даже больше, если пойдет.
Я тут заглянул в оглавление и посмотрел, что можно по нему изучать, в принципе, географию Москвы. Тут вот название глав: Патриаршие пруды, улица Большая Дмитровка.
Географию центра Москвы.
Кафе Пушкин.
Вряд ли там
Гальянова есть.
Да, есть Гальянова. Да? Ну
конечно.
Вот, уже неплохо.
Смоленская набережная.
Там много чего есть.
Балчик. И в ЖЖ вы своем написали, тут, по-моему, чуть ли не вчера я читал, что Москва вам безумно нравится, и что она как-то фантастическим образом, не помню
там,
точно.
Нет, цитату. Нет, там про особое место. Там же не просто так, там про особое место.
Нет, нет. Но там вступление было именно вообще про Москву, что
любое современное, ну, родство, что ли.
Да, что это очень пластичное может... пространство. Москва действительно удивительным образом проглатывает любое уродство. Да, я очень люблю Москву. Я ее, конечно, как любой нормальный москвич, иногда ненавижу, даже очень часто. Но все-таки, в общем, мне приятно здесь жить.
Но вы ее ненавидите как автомобилист просто.
Как автомобилист, как, не знаю, потому что грязь такая страшная вечно. Вот, то, что дороги не строятся. Ну, в общем, что говорить. В Москве вот удивительным образом все равно существует какая-то комфортная среда, домашняя, и что бы ни происходило с этим городом, да, этот город в 20 веке пережил какие-то невероятные катаклизмы, тем не менее он ухитрился сохранить вот это какое-то патриархальное толстовское ядро, да, там, если погулять в каких-то районах, даже Арбата, я уже не говорю про Лефортово, ощущение, вот абсолютно у меня ощущение подростка, вот я так гулял там, еще до несчастья, но тем не менее, в общем, мало что изменилось. И одновременно вот вся эта там фантастическая красота там последних лет, когда появились большие панорамы, появилось там красивое освещение, чего раньше в Москве было очень мало. Был фактически один вид, да, большой каменный мост, а сейчас очень много панорамных видов, очень красиво.
Вы гуляете по городу?
Я езжу, конечно. Вообще Москва, она больше для
пешком
машины.
Не было?
Пешком очень-очень редко. В основном я гуляю в парк. То, что все-таки по улицам гулять не очень приятно.
Мне кажется, в Москве это не в России огород, час камень, а вот именно в Москве. Мне кажется, в Москве одни из самых ужасных парков.
Вот
когда, приезжаешь, там в тот же Питер, в Питере прекрасные парки.
Ну, в плохом состоянии, очень неухоженные, грязные. Меня удивляют люди, которые там постоянно мусорят. Но все равно есть приятные парки. Я недалеко живу, у меня есть Перязевский парк. Он очень хороший, не знаю. То есть я в нем гулял, ну да, там есть какой-то мусор. Но...
А вот это отношение...
Ну, скорее лес такой, он лесопарк.
Ну да, да.
Вот это отношение к Москве, к тому, что она все проглотит все равно, все вот эти вот новшества, все то, что ее уродует. В этом есть некий конформизм все-таки, мне кажется.
Да. Ну, Москва такая, в общем, это такой конформистский город, большая такая
проститутка. Ваш конформизм.
И мой тоже.
То, что и мой вы тоже. С этим соглашаетесь.
А понимаете, как, а что мне делать? Мне взорвать статую Петру Первому, что ли? Я не понимаю. Уже пытались, что, чем это кончилось. Нет, какие-то вещи... Причем я умом понимаю, что этот памятник в конечном итоге... Я уже сейчас на него не обращаю такого внимания, как я обращал раньше. Да, или вот там...
Да войдет в историю, станет символом.
Это такая же история, как с Эйфелевой башней, или нет?
Ну, Эйфелева башня все-таки не так уродлива. Давайте... Если бы Эйфелева башня была в виде короля Людовика XIV или Наполеона Бонапарта...
Мне казалось, когда ее поставили, там были дискуссии не менее жаркие, а то и более.
Да, они были, но все-таки, понимаете, Эйфелева башня — это там сложное технологическое сооружение. У нее были плюсы очевидные с самого начала.
Здесь она деньги не... собак приносит эти.
Да, огромные причем. И если посчитать все значки, на которых она изображена, все магнитики, все майки идиотские, я думаю, что это грандиозные деньги, похлеще всякой нефти. Но Петр Первый явно не тот случай все-таки. Да? Но тем не менее, я полагаю, уже сейчас он воспринимается, в принципе, больше с улыбкой.
Сейчас-то есть другой раздражитель здесь, в Москве, это Сити, который еще сейчас будет еще и недостроенным в результате кризиса получить.
Ну что, он прекрасно выглядит. Вот. Что там была какая-то помойка на этом месте.
Нравится, да?
Ну, я вообще не потому против больших домов.
У Питера есть свое. Это сейчас, значит, вот эту вот, кукурузу будет. Ну, да. Вот. У них тоже большая дискуссия на эту тему. И довелось мне тут недавно встретиться с Валентиной Матвиенко. Знаете, кого она цитировала по этому поводу? Вот вы не поверите. Она цитировала писателя Стогова.
По поводу?
Вот по поводу, собственно, вот этой кукурузы.
И что же он сказал?
О том, что все переварит. Точно так же сказал примерно. То, что про Москву.
Ну, у Петербурга нет такой, конечно, всеядности. Все-таки город совершенно другой.
Петербург не настолько разный. Он все-таки в каком-то выдержан.
Моностилевой?
Да, он более-менее одном стиле.
Моностильный. Хотя я считаю, что для Петербурга все равно этот небоскреб очень полезен, потому что это, конечно, большие очень деньги, и Питеру они совершенно не помешают. Я вообще считаю, что надо поменьше думать о превращении городов в музей. Но он же стоит достаточно далеко, этот небоскреб. Кому он там, собственно, мешает? Ну, испортит он вид. Ну, я не вижу, вот, если его поставить на Дворцовой площади, он испортит вид. Но если где-то там вдалеке будет что-то торчать, какая разница, господи.
Вот знаете, что меня всегда в... Я с городской темой иду, если вы позволите. У тебя не было больше, да?
Мы сейчас про Ярославль, в Ярославле уже поговорим.
А, хорошо. Кстати, отличный город, я совсем недавно. Значит, ведь у пишущих журналистов, да, у них гораздо меньше славы, чем у журналистов говорящих или снимающих. Ну, у телевизионщиков там вообще масса. Вы пишете о всяких разных... У нас все время здесь возникает вопрос о славе. Всегда. Вы пишете о разных людях, публикуете их фотографии. Тем не менее, вы по сравнению с ними... Вы тоже известный человек, безусловно. Но вы по сравнению с ними где-то там в третьей очереди находитесь, да? И вас знают, но скорее внутри тусовки, нежели широкие народные массы. Нет ощущения какой-то потери? Нет ощущения чего-то, что вы...
Ну, не знаю.
Не доделываете здесь. Но работайте на них, фактически.
А смысл-то какой? Меня знают в той группе, которая меня интересует.
Никогда,
да?
Не было стремления, вот, широкое известное?
Ну, чтобы в магазине к тебе подходили, нет. Это как раз и меня радует, что я могу ходить в магазине, покупать туалетную бумагу совершенно вот, без риска быть сфотографированным для твоего дня, например. Мне как раз это очень нравится. И нравится то, что сохраняется определенная приватность, то есть я широко известен в узких кругах. Это приятно. При том, что вот эта известность в узких кругах, она дает гораздо больше, потому что к тебе не подходят на улице, тебя не дергают, на тебя не глазеют там везде и так далее, что бы ты ни делал. Но при этом, когда тебе нужно реально решить какой-то вопрос, твоя известность тебе помогает мгновенно. Да, потому что мне совершенно неинтересно там, не знаю, прятаться от людей в магазине, но мне очень важно, чтобы я мог подойти там, я не знаю, к какому-нибудь известному человеку в Москве и решить конкретный вопрос, который меня сейчас волнует, и он мне поможет. Потому что он меня знает, потому что меня уважает.
То есть часто пользуетесь таким знакомством?
Естественно. Но так ради чего, собственно, ходят люди на тусовки, ради чего они работают? Любое медийное пространство, оно создается вокруг журнала таким образом. Да? То есть ты завязываешь отношения с влиятельными людьми, которые являются источником информации, идей для журнала, там, я не знаю, посредниками, когда ты договариваешься с какими-то там, я не знаю, звездами или там политиками или бизнесменами об интервью. Это очень важная среда. Это те люди, которые потом приходят на твои мероприятия, которые там составляют блеск общества и так далее. Это очень важно для того, чтобы продукт нормально развивался, да, чтобы у нас была лучшая, так сказать, лучшие герои, лучшая информация и так далее.
GQ вершина ваших желаний сейчас? Или вы планируете как-то...
Ну, лучше журнала
идти
нет.
Еще куда-то?
Лучше журнала нет. Я не уверен, что я, например, хочу заниматься общественно-политической журналистикой. Все-таки меня устраивает именно то, что у меня очень удобный формат. Я могу писать и о запонках, и о политиках, например. Если я буду в общественно-политическом журнале, я не смогу писать...
О политиках, как у вас это достаточно свободно в журнале?
Да,
потому абсолютно. Что сейчас же не везде и не все свободно, как это.
Нет, абсолютно. Я никакого прессинга не чувствую. У нас, в частности, один из авторов Эдуард Лимонов. Любые взгляды могут быть высказаны на страницах журнала. Евгений Киселев у нас тоже один из авторов. И они, так сказать, со словом в карман не лезут, они высказывают взгляды. Но...
Вы их никогда не редактируете?
Я никогда не редактирую. И я считаю, что, в принципе, никакой серьезной политической цензуры в печатных СМИ нет. Серьезной политической. Есть, конечно, так сказать, цензура политических и экономических интересов. Но это надо всякий раз во всяких конкретных случаях рассматривать отдельно. Не существует вот, знаете, вот послать в ЦК КПСС передовицу, да, на утверждение. Такого, конечно, нет.
Не, ну некоторые же не то что побоятся, а скажут, что давайте, зачем нам Лимонов? Почему?
Ну, говорили, да, но я отстоял, я хочу, чтобы у меня был Эдуард Вениаминович Лимонов. У меня, причем, свой, так сказать, совершенно конкретный интерес, мне совершенно не интересны политические взгляды Эдуарда Вениаминовича, мне интересно сохранить его как писателя, потому
его
что
личная
если...
жизнь.
Да, в частности, если он о ней очень любит писать, кстати, это его любимая тема, его личная жизнь. Мне хотелось его просто сохранить как писателя.
Программа «Попутчики», радио «Эхо
Москвы». Теперь о сиськах, наконец.
Теперь, наконец, мы говорим о сиськах, но в какой-то момент нас на Новом Арбате должны вырубить. Дмитрий Борисов, Александр Плющев, Николай Усков сегодня с нами едет в Ярославль. Нам еще ехать и ехать, собственно. Успеем поговорить обо всем.
Два часа или три? Сколько? Три часа еще ехать.
Да, но начнем о них. Так что с сиськами-то?